В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ключи мечты к американским задачам. Премьер-министр Грузии знает, как избежать возможных санкций.
Мы все должны успокоиться и понять, хорошо проведенные выборы – это наша всеобщая цель.
Союз журналистов Абхазии вошел в состав Международной федерации журналистов. В самопровозглашенной республике это стало событием.
Все наши коллеги, все эти послевоенные тяжелые годы занимались журналистикой, создавали независимую прессу, и они выдержали все эти сложности.
Самопровозглашенная республика Южной Осетии откроет в России торговые представительства. Что это принесет?
Сколько обо всех этих прожектах было сказано, а в итоге дырка от бублика. Это гротескная история про то, как правительство, не способное наполнить мизерный рынок своей республики, трубит на весь мир о готовности экспортировать свою продукцию.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Нана Плеева.
Суд в Турции разрешил использовать собор Святой Софии в качестве мечети и отменил решение турецкого правительства 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, передает агентство Анадолу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя пару часов после решения суда опубликовал в Твиттере указ, согласно которому собор будет передан в ведение Управления по делам религии, открыт для проведения в нем мусульманских богослужений. По данным газеты Хюрриет, решение суда будет выполнено в течение 30 дней. Сторонники правящей в Турции исламоконсервативной партии «Справедливости и развития» много лет выступали за превращение музея вновь в мечеть. Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Юстиниана в 537 году. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. В нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1953 году собор был передан в мечеть. В 1935 году Ататюрк, строивший светское государство, превратил мечеть в музей. Исламская оппозиция всегда требовала возвращения здания культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции. Банковские счета арестованного по подозрению в госизмене журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, заблокированы счета матери Сафронова, сестры и ее мужа. В квартирах родственников журналиста прошли обыски, но процессуального статуса по делу они не имеют и не задерживались, добавил собеседник агентства. Официального подтверждения информации об обысках и блокировке счетов нет. В фейсбук-группе поддержки журналиста «Свободу» Сафронову публикацию назвали «сливами ФСБ». Международная федерация за права человека призвала прекратить преследование журналистов в России. Заявление организации опубликовано на сайте правозащитного центра «Мемориал». Федерация осуждает участившиеся нападения на журналистов и призывает российские власти немедленно прекратить необоснованные ограничения свободы собраний, свободы выражения мнений, свободы печати и прекратить судебное преследование журналистов, связанное с их профессиональной деятельностью. Федерация также призвала обеспечить прозрачность расследований в деле Ивана Сафронова, включая публичность обвинения и справедливое открытое разбирательство его дела. В заявлении подчеркивается, что практика уголовных обвинений против журналистов подрывает свободу выражения мнения, включая свободу печати, может рассматриваться как организованная государством попытка подавления критических голосов и инакомыслия.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Нидерландов подаст в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с авиакатастрофой пассажирского Боинга в небе над Донбассом 6 лет назад. Нидерланды, подданными которых были большинство пассажиров, считают Россию ответственной за катастрофу. Кремль отрицает причастность к гибели лайнера. Напомним, в результате катастрофы Боинга 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Следствие установило, что ракета, сбившая самолет, была запущена с территории, контролируемой сепаратистами, а сама ракетная установка была доставлена из России. Посманный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Чиновник подозревается в организации двух убийств и покушении на убийство в середине 2000-х годов. Губернатор свою вину отрицает. Защита намерена обжаловать арест.
Что касается политики, мы и в суде об этом заявили, и это и позиция Сергея Ивановича. Речь идет о том, о следующем, что была политика, не было политики и так дальше. Мы говорим о фактических обстоятельствах, ведь речь идет обвинение, связанное с убийством людей. Поэтому кто каких там взглядов политических, религиозных там и так дальше, это не имеет значения. Защита будет строиться не на политике, а на том, чтобы опровергать предъявленные доказательства, предъявленные обвинения, поскольку Сергей Иванович категорически отрицает свою причастность к обвинению.
Заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин. Фургал – один из нескольких руководителей российских регионов, не входящих в партию власти. Он представляет ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе. Электоральные аналитики обратили внимание на то, что в Хабаровском крае, по всей видимости, не было массовых вбросов на голосование по поправкам в Конституцию. Лидер партии Владимир Жириновский пригрозил, что фракция ЛДПР в Госдуме сложит полномочия в знак протеста против ареста губернатора. Кроме того, после задержания на сайте Change.org появилась петиция с названием «Свободу народному губернатору», которую уже подписали более 35 тысяч человек. Правительство Сербии отказалось от плана вводить в Белграде на выходные час комендантский час из-за коронавируса. Власти изменили свое решение на фоне массовых протестов в сербской столице. Из ограничений на выходных в Белграде будет действовать запрет собираться группами более 10 человек. Рестораны, магазины и другие общественные места будут закрыты с 9 вечера. Парки и другие открытые пространства с 11 ночи. Вскоре после парламентских выборов 21 июня, завершившихся победой партии президента Александра Вучича, власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начали вновь вводить карантинные меры.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Как правительство Грузии намерено остановить процесс принятия американских санкций? Сегодня впервые прозвучало из уст премьер-министра Георгия Гахария. Проект поправок, инициированный в бюджетном комитете Палаты представителей и предусматривающий частичную заморозку финансовой помощи Грузии, накануне был утвержден американскими законодателями в профильном комитете. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Георгий Гахария, премьер-министр Грузии, оказался первым из представителей правящей грузинской мечты, кто публично назвал процесс, разворачивающийся в Палате представителей, неприятным. Там накануне комитет по ассигнованиям утвердил законопроект о финансировании государственных и иностранных операций на 2021 год. В документе речь идет и о Грузии. Поправки предусматривают замораживание 15% финансовой помощи и 132-миллионного пакета до тех пор, пока грузинское правительство не предпримет существенные шаги для усиления демократических институтов. Указаны по пунктам и сферы, в направлении которых следует работать правительству: борьба с коррупцией во властных структурах, эффективная реформа избирательной системы, обеспечение верховенства закона в частном секторе. А в сопроводительном письме к поправкам говорится и об ограничении неформального влияния олигархов на деятельность правительства. По замыслу американских законодателей, проделанную работу должен оценить и доложить комитету по ассигнованиям госсекретарь США, после чего в случае положительной оценки и будут разморожены упомянутые 15%, что составляет около 20 миллионов долларов США. 7 июля, со дня, когда была зарегистрирована инициатива в Палате представителей США, представители грузинских властей продолжали уверять, что документ не имеет силы, что все это происки оппонентов власти и нанятых им лоббистов. Внимательно выслушав вопрос журналистов, которые рассказали, что комитет принял поправки о санкциях и за него проголосовали 29, а 21 против, Георгий Гахария ответил:
«Здесь нужно употребить слово «возможно». Это пока законодательная инициатива, которая обсуждается в комитетах. Конечно, ничего приятного в этом нет, хотя мы все понимаем, что во всех перечисленных там пунктах Грузия ежедневно прогрессирует. И это очень хорошо знают наши коллеги».
Далее глава правительства несколько раз отметил, что в Тбилиси, безусловно, с вниманием относятся к сигналам из Вашингтона, однако демократическим преобразованиям и евроатлантическим устремлениям Грузии ничто не угрожает. Премьер-министр Кахария не обошел стороной и версию, распространенную среди большинства представителей правящей силы.
К сожалению, некоторые наши горе-политики пытаются вовлечь зарубежных партнеров в наши внутриполитические противостояния. И это плохо, потому что в конечном счете наносит вред не какой-нибудь политической силе, а целой стране. Мы все должны успокоиться и понять, хорошо проведенные выборы – это наша всеобщая цель.
Проведение демократических прозрачных выборов глава правительства назвал той третьей главной задачей, которую он и его команда стараются решить, не покладая рук.
Мы все вместе должны провести примерные выборы. Это тот ключ, который поставит раз и навсегда точку всем спекуляциям, создаваемым некоторыми горе-политиками.
Первые две задачи власти – это борьба с коронавирусом и возрождение экономики после пандемии. Потому, сообщил Георгий Гахари, у него нет времени думать, под каким номером будет значиться его имя в партийном избирательном списке – первым или последним. Хотя естественным счел вопрос о том, что Бизина Иванишвили может занять первое место в избирательном списке. Кахария назвал причину. Он ведь основатель и председатель грузинской мечты. Вероятность того, что Бизина Иванишвили может возглавить списки, в стане оппозиции расценили как очередное доказательство того, что грузинская мечта на самом деле не учитывает и не прислушивается к критике западных партнеров. Напротив, правящая сила все больше устремляется к России, заключила депутат нацдвижения Саломе Самадашвили, выслушав мнение главы правительства. Риторика господина Гахария начинает очень походить на риторику российских политиков. Они тоже часто говорят о вмешательстве или вовлечении представителей других стран во внутриполитических процессах. Оппозиционный депутат также поведал обществу, что комитет по ассигнованиям самый влиятельный в Палате представителей, и утвержденные им документы практически без препятствий и видоизменений принимаются другими комитетами. Еще дальше пошел один из лидеров непарламентской оппозиции Георгий Вашадзе. Возможные санкции он уже считает свершившимся фактом и без окончательного голосования в обеих палатах Конгресса.
Грузии крайне дорого обходится олигархическое клановое правление в лице грузинской мечты. Эти санкции создают проблемы не лично Иванишвили, а государству, каждому гражданину Грузии. Да, друзья, это санкции. Мы дошли до той грани, когда после России в нашем регионе Грузия единственная, которой США приходится применять санкции.
Впрочем, оппозиционеры и другие критики власти в одном все же сошлись с мнением премьер-министра. Предстоящие в октябре парламентские выборы имеют ключевое значение для будущего Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам дня. Военнослужащие грузинского миротворческого контингента в Афганистане заразились коронавирусной инфекцией. Три десятка солдат были спецрейсом возвращены в Грузию и помещены в госпиталь. Что из себя представляет афганский кластер и какие еще проявления COVID-19 представляют опасность сегодня для Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
28 грузинских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, доставлены в Грузию с диагнозом COVID-19. По данным Минобороны, тестирование было проведено своевременно, и жизни миротворцев на данном этапе опасность не угрожает. Все они помещены в военный госпиталь в Горе, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из наиболее подготовленных медицинских учреждений в Грузии с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса. По словам Надара Чикмаидзе, исполняющего обязанности директора Горийского военного госпиталя, болезнь у миротворцев протекает без осложнений.
28 военнослужащих были переведены из Афганистана в военный госпиталь. У них подтверждена коронавирусная инфекция. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Они помещены в полубоксированную палату для прохождения стационарного лечения согласно действующему протоколу.
Минобороны особо подчеркнули, что еще до отправки в Грузию все инфицированные были помещены в специальный изолятор. Соответственно, опасности распространения заражения среди их сослуживцев, оставшихся в Исламской Республике, нет. При этом, как заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе, источником заражения предположительно стал афганский персонал военной базы, где были дислоцированы грузинские военнослужащие.
Контакты.
Скорее всего, источником инфекции является афганский служащий. Как известно, на сегодняшний день Афганистан относится к странам с высоким уровнем распространения инфекции. Сегодня биологические образцы всех наших солдат будут повторно проверены, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения.
28 военнослужащих были доставлены из Афганистана минувшей ночью военным самолетом германских ВВС. Их сопровождал медперсонал Бундесвера, так как грузинские миротворцы проходят службу в зоне ответственности германского контингента. Спецрейс был осуществлен за несколько недель до окончания срока плановой ротации. На днях в Афганистан отправилась рота миротворцев 1-й пехотной бригады, которая должна сменить военнослужащих 2-й бригады в рамках миротворческой миссии. Грузинские военные во главе с майором Антоном Кутатыладзе будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и защиты базы, расположенной в столице Афганистана, Кабуле. Бойцы 2-й бригады по возвращении на родину пройдут обязательный 2-недельный карантин. Миссия НАТО «Решительная поддержка» осуществляется в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между Североатлантическим альянсом и Афганистаном, в стране присутствует более 13 тысяч военнослужащих, функции которых входят обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвует около 900 военнослужащих. Они дислоцированы на авиабазе Баграм в Кабуле и в Мазари-Шарифе. Между тем, в Грузии может появиться еще один кластер. У абитуриентки, принявшей участие в единых национальных экзаменах 7 июля, подтвердился коронавирус. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе. По его словам, состояние инфицированной удовлетворительное. Все ее контакты установлены. Как пояснил Гамкрылидзе, созданы все условия для того, чтобы экзамены проводились бесперебойно.
Мы провели экстренную консультацию с экзаменационным центром. Были приняты все меры для превенции распространения инфекции, а также для того, чтобы дать возможность абитуриентам, которые сдавали экзаменационные тесты вместе с ней, продолжить экзамены в соответствии с правилами.
По словам Гамкрылидзе, в настоящее время эпидемиологи работают с 9 абитуриентами, сдававшими экзамен вместе с инфицированной. Глава центра не исключил, что они будут помещены в карантин, и им придется сдавать PCR-тест перед каждым экзаменом. На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 5 и достигло 973 человек. Информация об этом размещена на специальном правительственном сайте stopcov.g. Еще 31 пациент учитывается отдельно. Это граждане Грузии, диагноз которых был подтвержден за границей и которые вернулись на родину для продолжения лечения. Ранее в этом списке были только 3 человека, но сейчас к ним добавились 28 грузинских военнослужащих из афганского контингента. За сутки в Грузии от COVID-19 вылечились 2 пациента. В настоящее время список выздоровевших включает в себя 846 человек, то есть около 87% от всех заразившихся. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии скончались 15 человек. Таким образом, в настоящее время в стране проходит лечение 112 пациентов. В режиме карантина находится 4851 человек, а в стационаре под наблюдением врачей еще 231 гражданин. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Тхинвали. Самопровозглашенная республика Южная Осетия откроет в России торговые представительства. Соответствующий указ подписал президент Анатолий Бибилов. Как заявил сегодня министр экономического развития Геннадий Бекоев, это даст дополнительные возможности для продвижения юго-осетинских товаров на российском рынке. Мурат Гукимухов расскажет больше.
3 июля президент Анатолий Бибилов подписал указ о создании торговых представительств на территории России. В рамках реализации соглашения с Российской Федерацией о взаимном учреждении торгпредств от 1 июля 2009 года. Для тех, кто не в курсе, торговое представительство обеспечивает государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в стране пребывания. Например, оказывает содействие юго-осетинским компаниям, заинтересованным в развитии экспортной деятельности. Ведет работу по привлечению иностранных инвестиций и технологий в республику. Сегодня с некоторой задержкой министр экономического развития Геннадий Бекоев прокомментировал указ президента. Цитирую. «Открытие торговых представительств Южной Осетии позволит вывести республику на новый, более высокий уровень взаимосвязи и торговых отношений с дружественными торговыми партнерами из других стран. Конец цитаты. То есть, по оценкам министра, торговые отношения республики с Россией уже на высоком уровне, но торговое представительство позволит их поднять еще выше, на недосягаемую прежде высоту. Всякий раз, когда я читаю подобные заявления по поводу экономических достижений и открывающихся широких перспектив, хочется разобраться с ними подробно. Помните, как у Константина Паустовского: «Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце». Что ж, давайте всмотримся, потому что подобных прорывных достижений у нынешнего руководства по нескольку в год, а жизнь в республике менее всего напоминает развитие. Во всяком случае, если под этим термином понимать какие-то собственные инициативы, а не механическое освоение российского бюджета. Давайте посчитаем из того, что на поверхности. Какие из заявленных прорывных достижений состоялись, а какие оказались фейком, хотя бы за последние 3 года. Помнится, 21 июня 2018 года между Южной Осетией и Республикой Крым было достигнуто соглашение, предусматривающее продвижение югостинской продукции на полуостров. Более того, правительство Крыма предоставило республике возможность открыть сеть своих фирменных магазинов. Если мне не изменяет память, речь шла о 25 торговых точках. Как когда заявил президент торгового промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборты, цитирую: «Скоро мы обрадуем наших предпринимателей, когда они увидят в Крыму наши фирменные магазины и свою продукцию на полках этих магазинов». Конец цитаты. Ну и где эти магазины? Где счастливые югостинские предприниматели, сбывающие свою продукцию через сеть магазинов в Крыму? Поехали дальше. Договоры с Луганском и Донецком, которые, как тогда писала официальная пресса, цитирую: «Договор всеобъемлющий, предполагает двухстороннее взаимодействие и развитие различных сфер жизнедеятельности, сферы экономики, культуры, образования, военной помощи». Конец цитаты. И где это всеобъемлющее? Где польза от него для республики? Действительно, донецкий уголь идет в Европу под видом югоостинского, но Южная Осетия от этого ни копейки не перепадает. Зато у республики складывается в Европе репутация какой-то мафиозной территории. Наконец, соглашение с Сирийской Арабской Республикой. Где обещанная торговля Сирии? Какова судьба сирийских подрядов на строительство щитовых домов? Где в Южной Осетии завод по производству этих щитовых домов, на котором трудятся и зарабатывают на жизнь югоостинские трудящиеся? Можно вспомнить не только международные, но и внутренние прожекты. Где, кстати, новая система растительных канала в Ленингорском районе, о котором так подробно рассказывала официальная пресса 2 года назад. Про начало проектно-изыскательских работ растительной системы, благодаря которой уже к этому или к следующему лету югостинская овощная продукция заполнит рынки не только Южной Осетии, но и Юга России. Сколько обо всех этих прожектах было сказано, а в итоге дырка от бублика. Это гротескная история про то, как правительство, не способное наполнить мизерный рынок своей республики с населением в 50 тысяч человек, трубит на весь мир о готовности экспортировать свою продукцию в страны с многомиллионными населениями и даже заключает по этому поводу какие-то соглашения, договоры. Власть демонстрирует какое-то беспочвенно-мечтательное прожектерство, маниловщину, когда речь идет о планах развития республики, о будущем ее населения. Но в то же время вполне себе чичиковский прагматизм, когда речь заходит о собственном будущем. Например, когда нужно задвинуть любыми средствами политических конкурентов, от закрытия партий до посадок в тюрьму, когда нужно сломить сопротивление депутатского корпуса, чтобы продавить свое решение. То есть на самом деле эта история не про маниловщину и не про отсутствие целеполагания. Это история про то, когда целеполагание не может быть озвучено, потому что оно не предполагает одобрение общества. Поэтому нет никакой разницы, какие прожекты артикулировать, да хоть оптовые поставки слонов из Южной Осетии в Гренландию. Главное, чтобы в них не звучали слова, передающие истинное значение процесса. Например, как можно прочесть новость о торгпрессе, руководствуясь советами поэта Паустовского, «Всмотреться и прислушаться». Торговое представительство – это формальность, которая предполагается межгосударственными отношениями. Это история не про экономику и не про продвижение югостинских товаров, которых нет и в обозримом будущем не будет, а про несколько окладов для своих ребят в Москве. И, возможно, даже с дипломатическими корочками. В принципе, новость хорошая. Несколько человек смогут трудоустроиться и кормить свои семьи. На здоровье. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми. Союз журналистов Абхазии вошел в состав Международной федерации журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе. По мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, в условиях частичной признанности самопрозглашенной республики это стало большим событием не только для журналистского сообщества, но и для всей Абхазии.
Вчера вечером многие пользователи абхазского сегмента соцсетей читали и комментировали текст, выложенный на сайте Союза журналистов Абхазии. Отличная новость. 9 июля исполком МФЖ единогласно проголосовал за вступление Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов. МФЖ является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ. Ее штаб-квартира находится в Брюсселе. Основанная в 1926 году, ныне она представляет около 600 тысяч журналистов из 140 стран мира. МФЖ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе. Она имеет консультативный статус в таких организациях системы ООН, как ЮНЕСКО, МОД, ВОИС, Комитет по правам человека, а также в Совете Европы и других международных организациях. Конец цитаты. Сегодня председатель Союза журналистов Абхазии, гендиректор телеканала Абаза ТВ Руслан Хашик провел в помещении Музея боевой славы в Сухуми пресс-конференцию, посвященную этому значимому событию не только для журналистского сообщества, но и в условиях ее частичной признанности всей республики. Перед началом ее собравшиеся познакомились с видеообращением к ним на большом экране одного из руководителей МФЖ.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Тимур Шафик. Я секретарь Союза журналистов России и вице-президент Международной федерации журналистов. Организация, которая занимается защитой трудовых, социальных, экономических прав журналистов по всему миру, вопросами безопасности журналистов и профессионального развития. Я очень рад сообщить о том, что вчера, 9 июля, на заседании исполнительного комитета Международной федерации журналистов было принято единогласное решение о том, что Союз журналистов Абхазии принят в ряды Международной федерации.
Пока уточнил Руслан Хашик, СЖА принят в качестве ассоциированного члена, но такой же статус, скажем, и у Союза журналистов Армении. При рассмотрении вопроса о приеме Союза в МФЖ, подчеркнул Хашик, особое внимание обращали на следующий фактор.
Наличие абхазской журналистики в негосударственных СМИ. И все люди, все наши коллеги, все эти послевоенные тяжелые годы занимались журналистикой, создавали независимую прессу. И они выдержали все эти сложности экономические, финансовые, политические и продолжают заниматься журналистикой. Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась.
Говоря о важности вступления во всемирную семью журналистских организаций, Руслан Хашик подчеркнул.
Один из таких обозначенных тезисов, если хоть какой-то союз в мире перестанет существовать, это очень серьезный вызов для всего мирового журналистского сообщества. Вот этот посыл, вот этот тезис, он также будет нас вдохновлять, поддерживать, что мы в своих повседневных журналистских проблемах не одиноки.
В 2022 году в Монголии состоится очередной конгресс МФЖ. В связи с этим Хашик сказал.
Они сейчас со вчерашнего дня начали готовиться к проведению такого крупного форума, куда приедут 400 журналистов со всего мира, и там будет проходить очередной 31-й конгресс Международной федерации журналистов.
На вопрос о том, не препятствовали представители Грузии по своему обыкновению приему представителей Республики Абхазия в международную организацию, Хашик ответил.
Все журналистские организации, являющиеся членами Международной Федерации, знали наши заявки. Процесс длился 2 года, но публичных заявлений я не слышал. Это не представительство страны, это представительство журналистской организации.
Вступление в Международную Федерацию Федерацию журналистов имеет важное значение для Союза журналистов Абхазии. Это помощь, поддержка, освоение новых площадок, выстраивание отношений с зарубежными коллегами, продвижение профессии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Коронавирус выявили у 28 грузинских миротворцев, принимавших участие в миссии НАТО в Афганистане. Они вернулись на родину самолетом ВВС Германии за несколько недель до начала ротации. Находятся в военном госпитале Гори. Состояние их здоровья удовлетворительное. Министерство авиаобороны страны сообщили, что источник инфицирования военных — афганский персонал. По информации ведомства, другие солдаты не были подвержены риску заражения, но по возвращению из Афганистана они будут находиться в двухнедельном карантине. Внутри Грузии четвертый день подряд число выявленных за сутки новых случаев коронавируса составляет 5. В грузинском парламенте обсудили доклад службы госбезопасности за 2019 год. Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. В частности, в документе говорится о незаконном возведении ограждений и задержаниях людей. Замглава ведомства Александр Ходжованишвили отметил, что близ села Чурчана Хашурского муниципалитета оккупационные силы разместили тяжелую технику и прибегали к провокациям. Цитата. «Данный вопрос при активном участии наших партнеров международных организаций был обсужден на высшем международном уровне», сказал замглавы СГБ Грузии. Ходжованишвили затронул и события 20-21 июня прошлого года. По его словам, цитата, «подобные действия могут быть незамедлительно использованы спецслужбами иностранных государств для активизации более острых необратимых процессов», конец цитаты, заявил он. На обсуждении доклада не присутствовала парламентская оппозиция. Представители СГБ заявили, что ведомство не вмешивается в политические процессы. С 13 по 17 июля власти самопровозглашенной республики Абхазия вновь откроют де-факто границу по реке Ингури. Как сообщили в пресс-службе Абхазской службы госбезопасности, пропуск граждан будет проводиться с 9 утра до 7 часов вечера местного времени. Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за риска распространения коронавируса. В мае и июне ее уже открывали для граждан, лечившихся в грузинских клиниках. Ранее глава абхазского правительства Александр Анквап заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут. Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям накануне утвердил законопроект, в котором речь идет и о Грузии. Документ предусматривает возможное замораживание 15% от 132 миллионов финансового пакета, выделенного Вашингтоном на будущий год. Грузинская оппозиция считает, что это санкции, введенные против правительства страны. Премьер-министр страны Георгий Гахари отметил, что оппозиция втягивает международных партнеров во внутриполитические процессы в Грузии. Цитата, в конечном итоге это наносит ущерб не какой-либо политической силе, а всей стране, сказал Гахари. Прокуратура Грузии опубликовала итоги судебно-медицинской экспертизы по делу 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. В документе говорится, что его смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде. При этом на теле Шакарашвили обнаружили многочисленные повреждения, нанесенные незадолго до смерти тупым предметом. Принято решение об ужесточении обвинения. Расследование продолжится по второй части статьи 109 Уголовного кодекса Грузии. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от 30 до 17 лет. До 17 лет. По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси неподалеку от моста через реку Арагве.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинская прокуратура обнародовала результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти 19-летнего футболиста. Согласно документу, причина смерти – утопление. Впрочем, на теле были обнаружены многочисленные травмы, полученные при жизни. Теперь расследование продолжится по статье об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта экспертиза однозначно подтверждает, Георгия Шакарашвили убили.
Сказал после обнародования данных дядя 19-летнего футболиста Мириан Николадзе. Он убежден, его племянника сперва избили, а после еще живого бросили в воду.
Все повреждения, а это около 12 видов повреждений, получены при жизни, что подтверждает, что в отношении ребенка имело место физическое насилие. После чего Георгия бросили в реку. Совершенно исключено, что повреждения, указанные в экспертизе, могли быть получены в результате падения со склона.
Согласно проведенной экспертизе, травмы, которые Георгий Шакарашвили получил при жизни, это...
На теле Георгия Шакарашвили обнаружены прижизненные повреждения, полученные от воздействия тупого предмета. На лбу, на голове, на обеих глазницах, в районе верхней и нижней губы, на правом локте, также на животе, в паху, в районе лобка, поясницы и на ягодицах.
Заявил прокурор Давид Казарашвили. По его словам, проанализировав данные экспертизы и другие доказательства, имеющиеся в деле, было принято решение к тем статьям, по которым уже ведется следствие, добавить еще одну – об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Впрочем, обвинения пока никому не предъявлены. В рамках дела 26 июня было задержано 17 человек. Их обвиняют по статьям о насилии, об организации группового насилия и участия в нем, а также в незаконном лишении свободы. По словам дяди Георгия Шакарашвили Мириана Николадзе, семья ожидает, что обвинения в убийстве будут предъявлены минимум 6 лицам. Речь идет о группе молодых людей, которые в ночь на 19 июня передвигались на машине марки Toyota Camry. Однако один из их адвокатов, Александр Кабаидзе, убежден, что пока следствие не располагает доказательствами, которые позволили бы предъявить обвинения в убийстве его подзащитным.
Следуя данной экспертизе, вопрос, чьей-либо ответственности не может быть поставлен, и вот почему. Должно быть установлено, был ли непосредственный контакт у кого-либо с Шакарашвили. Я имею в виду физический контакт. На этом этапе ничего такого нет. Какими будут результаты других экспертиз, это вопрос отдельный. Пока еще нужно установить, кто его преследовал, а кто нет. А если следовать версии, что Шакарашвили преследовали, еще следует подтвердить, догнали его или нет. Это дело в правовом смысле обречено.
На уточняющий вопрос, что именно адвокат имеет в виду, говоря «обречено», он ответил так. То, что пострадавшая семья хочет, установлено не будет. В заключении экспертизы, обнародованном сегодня, описываются и события ночи 19 июня. Из документа следует, что примерно в 11 вечера на даче произошел конфликт, в результате которого два подростка получили физические повреждения. Один из них с того момента в событиях ночи больше не фигурирует, а второй, несовершеннолетний В.Ч., согласно версии следствия, вместе с 4 молодыми людьми решает отомстить обидчикам. Они едут с дачи в Тбилиси, там собирают подмогу и из столицы возвращаются обратно в Цхета на двух машинах. В 0 часов 47 минут 6 человек, ехавшие в первой машине марки «Мерседес», нападают на 6 подростков, в том числе Шакарашвили, которые возвращались с дачи по трассе пешком. И, согласно следствию, никакого отношения к конфликту на даче не имели. Впрочем, молодые люди, приехавшие на первой машине, наносят физические повреждения троим – Вахтангу Ахледяне, Константину Гебрадзе и Георгию Катамадзе, после чего уезжают с места происшествия. Но уже через 5 минут после первого нападения в 0 часов 53 минуты подъезжает вторая машина, та самая Toyota Camry. В этот момент на трассе вместе с Шакарашвили уже не 5, а 3 человека. Его друг Гурам Амирханашвили, Вахтанг Ахледяне и Георгий Катамадзе.
Для того, чтобы избежать опасности, Георгий Шакарашвили, Гурам Амирханашвили, Вахтанг Ахледяне и Георгий Катамадзе побежали по автомобильной дороге в сторону моста над рекой Арагви. Они перешли дорогу и оказались на дороге, ведущей на запад. Гурам Амирханашвили и Вахтанг Ахледяне спрятались в кустах с правой стороны дороги. Георгий Катамадзе спрятался в кустах на разделительном дорожном барьере. а Георгий Шакарашвили побежал в сторону реки Арагви.
На этом в официальной версии следствия события, связанные непосредственно с 19-летним футболистом, обрываются. Кто нанес травмы Георгию Шакарашвили? Как он после этого оказался в воде? Его сумка, найденная на бетонной конструкции у воды. Положил ли он туда ее сам, или это сделал кто-то другой для того, чтобы запутать следы? Могли ли подростки, которые также подверглись нападению, что-то видеть или слышать? И если да, то почему они молчат? Зачем молодым людям, находившимся в машине марки Toyota Camry, понадобилось силой усадить в автомобиль Гурама Амирханашвили и увезти его с места происшествия? Все эти вопросы пока остаются без ответа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. После многочасовых дебатов и скандалов ближе к вечеру парламентское большинство приняло решение отозвать скандальные законопроекты об электронных коммуникациях и о вещании, которые, по мнению оппозиции гражданского сектора, содержали риски ограничения свобод. За парламентскими баталиями наблюдал Ираклий Урагвелидзе.
Еще до поступления в парламент законопроекты стали объектом жесткой полемики между оппонентами власти и большинством грузинской мечты. Сегодня документ рассматривался на уровне парламентских комитетов. Наряду с депутатами на сессии присутствовали представители неправительственных организаций и вещательных компаний. Правозащитники обращали внимание законодателей на тот факт, что инициатива наделяла комиссию по коммуникациям чрезвычайно широкими полномочиями. Камнем преткновения стал 12-й пункт закона об электронных коммуникациях, который уполномачивает комиссию назначать специального менеджера и наделяет комиссию следующими правами: назначать или отстранять от должности директора владельца лицензии, а также приостанавливать или ограничивать распределение прибыли уполномоченного лица, а также повышать оклад для работников компании. В оппозиции обратили внимание на очевидную спешку властей. Принятие в форсированном режиме поправок за 4 месяца до выборов говорило о желании властей приглушить независимые СМИ, заявил член Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
В случае принятия законопроекта в таком виде на инвестициях в сфере телекоммуникаций можно ставить крест. Государство в виде временного управляющего получит неоправданно мощный рычаг воздействия на лицензиатов. Принимать его в этом виде категорически нельзя. Форсированное инициирование документа без консультаций со специалистами наводит на мысль о том, что у кого-то есть неприкрытый стимул для его принятия.
Заявил вице-спикер от оппозиции Сергей Капанадзе. В свою очередь, председатель комиссии по коммуникациям Каха Бекаури обвинил оппонентов в спекуляциях и тиражировании лжи.
Я слышал много спекуляций об изменениях в законе о вещании в последние дни. Среди прочего, неправительственные организации заявляли, что это неконституционные изменения, что неправда. Никакого отношения к сфере вещания поправки не имеют. Это полная ложь,
заявил Бекаури. Специалисты не раз отмечали, что многие положения законопроекта предоставляли руководству комиссии по коммуникациям широкое поле для манипуляций. К примеру, по словам исполнительного директора Хартии журналистской этики Мариам Гугусашвили, примечательно предложение поправки к статье 7 закона о вещании, которое пока выглядит следующим образом.
Правовые акты комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с правилами, установленными законом.
К ней добавляется следующий пункт.
Подача исков в суд не приведет к приостановлению действия правовых актов комиссии.
По словам эксперта, законопроект в этом виде наделял комиссию правом грубо вмешиваться в дела вещателей.
Если акт комиссии будет обжалован, он не будет приостановлен. То есть в любом случае, если вещатель не согласен с решением комиссии и подаст апелляцию в суд, акт будет действовать, что, конечно, вызывает тревогу. А в некоторых случаях обжалование не имеет смысла, так как, исходя из специфики нашей судебной системы, судебное разбирательство может длиться вечно.
Кроме того, в законопроекте есть места, которые можно было легко интерпретировать в направлении на ограничение прав телевещателей, заявила Мариам Гугусашвили. По всей видимости, широкий протест возымел свой эффект. По словам главы парламентского комитета по экономической политике Румана Кокулия, Проект поправок к закону об электронных коммуникациях вызвал настолько большой ажиотаж среди общественности и СМИ, что эта версия будет снята с повестки дня. Парламент вернется к обсуждению законопроекта на следующей неделе после детальных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, пообещал глава комитета. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Время традиционной по пятницам рубрики «Гость недели». Русскоязычный гид Дали Читишвили, как и многие ее коллеги, сегодня практически без работы. Она тоскует по временам, когда могла возить туристов по родной Грузии, видеть их восхищенные взгляды и слышать возгласы изумления. Хотя часто приходилось и отвечать на вопрос, чего вам, грузинам, не хватало. С гостем недели, гидом Дали Читишвили, беседовала Мзия Парисишвили.
Какая у вас ситуация, Дали? Сейчас акцент делается на внутренний туризм. Насколько это оптимистично для вас звучит?
Внутренний туризм нам, в принципе, ничего не дает, потому что внутренний туризм – это означает, что местное население перемещается по Грузии. И так как они местные, то они гида не берут. То есть им не требуется гид. Но если, допустим, компания какая-то решила сотрудника куда-нибудь отвезти, они могут нанять гида. А так, в основном, местному населению гид не нужен, поэтому мы все равно безработные.
Вас коснулись вот те меры, которые были предприняты правительством в помощь людей, которые остались без работы?
Ну, спасибо за вопрос, но могу сказать, что большинство из нас осталось без компенсации. Если честно, эта компенсация даже не капля в океане, потому что мы, ну, за сезон зарабатываем намного больше, чем государство выплачивает, но все равно мы остались без компенсации.
В прошлом году какая ситуация была?
В прошлом году, вот после того, как Россия прекратила полеты, про себя я сейчас скажу, я русскоязычный гид, и после того, как прекратились полеты, естественно, у меня намного меньше стало работы с русскоязычными, то есть постсоветского союза сократилось количество туристов из России, из Белоруссии. Но зато открылись европейские ворота. В прошлом году в Европу заезжало очень много людей. Среди них были, естественно, и русскоязычные. Из Германии приезжали, из Польши, из Израиля. Могу сказать, что Европа вдвое больше стала присылать людей в Грузию, чем за прошлым году. В прошлом году была ситуация, ну, хорошая. А COVID-19 это у нас, ну, большая проблема. Не только у нас, по всему миру. Большая проблема. В этом году у нас полный провал, могу сказать. В общем, ситуация такая, что наши полеты перенесли еще и на август, и еще дальше. Что будет, никто не знает. Естественно, без надежды никуда, да, и никак. Но мы все-таки надеемся, что что-то будет. Естественно, не будет столько поездок, как было раньше, в прошлом, позапрошлом годах, но ну, надеемся, что что-то будет. В этом году у меня отменилось, ну, не знаю, там, сколько туров, мы же знаем наперед.
У вас есть вот такая соответствующая экипировка?
По предписанию экипировку они не требуют от нас, но мы должны заниматься термоскринингом, то есть мы должны мерить температуру уже в аэропорту. Мы сажаем людей в машину, там, которая стерилизована нами, гидом и водителем. Но мне должна быть повязка. И плюс еще я всех потом, когда усажу уже в машину, перед тем я должна им дезинфицировать там руки и все такое. Ну, то есть все это на нас. Утром выходят они из гостиницы. Мы должны опять мерить всем температуру. Мы опять все должны дезинфицировать. То есть через каждые 2 часа машина должна быть стерилизована. Знаете, как в группе не должно быть более 11 человек. Они все должны стоять друг от друга где-то на дистанции 2 метра. У гида должен быть микрофон. И у остальных наушники одноразовые.
Далее, интересно, такой стереотип, который вы за эти годы встречались, особенно ну, с русскоязычными туристами.
Ну, один такой вопрос. Чего вам не хватало? Это касается того, что мы вышли из Старого Советского Союза. Вот. Чего вам не хватало, вот этот стереотип, наверное, даже нельзя... Я не знаю, как можно удалить это из человеческого мышления. Правда, вот сложно понять, но многие, которые путешествуют не только со мной, но с другими гидами, и которые приезжают ради Хинкали, скажем, да, в кавычках, то они, уезжая, они уже ознакомившись с историей нашей страны, вот это Хинкали теряется. И они уезжают полные, абсолютно. Я вот встречала людей, которые вообще понятия не имели, что мы христианство, допустим, получили, приняли намного раньше, чем россияне, допустим. Вот. И они уезжают уже наполненные как-то абсолютно другим взглядом и другим мышлением, как бы, на Грузию. То есть многие говорили, что вы нам показали Грузию абсолютно с другой стороны. То есть люди, приезжающие сюда, многие не знают историю. Историю сейчас, как мы учили в советское время, так никто уже не изучает, правильно? И это нужно быть таким особым человеком, чтобы заинтересоваться культурой и историей чужой страны, да. Ну, вот это то, что у меня спросили, это чего вам не хватало. И
обычно какого возраста люди задавали этот вопрос? Из каких регионов или стран?
Белоруссия часто спрашивает, Москва и российские регионы. Про Петербург я ничего не могу сказать, что потому что оттуда приезжает абсолютно другой народ, вообще другое население. Но возрастного вот ценза как бы нет. Как спрашивали меня, моего возраста старше, были намного моложе меня. Вот из Беларуси приезжали молодые люди, которые так смотрели на меня и говорили, чего вам не хватало, что вы все время независимость. То есть я удивляюсь от них. Очень удивительно. Я сама советский человек, и у меня мышление было советское абсолютно, но вот эти все как бы периоды, которые мы прошли, начиная с 90-х, мы жили в этом во всем, и с 90-х, и как в 2000-х, и вот дошли до сегодняшнего дня. Вот. И когда я им говорю, что да, я советский человек, но мы какую-то трансформацию прошли, после 90-х особенно, я говорю, мы поняли, что ну это какое-то возрождение, это абсолютно другая жизнь. И так смотрят, удивляются, и когда уже ездишь по стране с ними вместе, и они встречают вот этот народ, какой-то, ну, все улыбаются, все какие-то, они говорят, боже, какие все вы счастливые, они все такие добродушные. И, ну, кто-то понимает и принимает это, кто-то уезжает так, что не принимает этого и не понимает все-таки, чего нам не хватало в Советском Союзе.
В Грузии гиды и части гидов особенно проявляют себя очень с такой активной гражданской, политической позицией, что касается, допустим, комплекса Давида Гареджи. Была еще и акция, когда протестовали по поводу карт и по поводу Абхазии и Южной Осетии, Цхинвали и Сухуми. Вы тоже принимали в этом участие, вот в этих протестах, или же сторонились тему конфликтных регионов Грузии?
Если человек знает историю, все знают, что это Гарджийская пустыня, даже если сегодня проходит там граница, даже за границей Карайское поле, это территория Грузии. И если на что-то кто-то претендует, это была Албания, допустим, да, пока появились наши соседи. Там внутренние карты, то есть, к сожалению, я активное участие не принимала, вот честно. Но реально, вот если у меня есть возможность подписать петицию, я подписываю. Я всей душой. Но если говорить с гостями, лично я как-то стараюсь мягко им объяснить. У меня были даже гости иногда. Мы проезжаем мимо внутреннего Каркли и мимо вот этих коттеджей, которые построены, да, вы знаете, где поселок в Сайроване. Вот. И спрашивают, это дачи. И, ну, я отвечаю, что это не дачи, это беженцы. Естественно, оттуда возникает уже вопрос, откуда беженцы. Ну, я им объясняю, как из внутреннего карты. Очень многие из моих гостей не знают даже, что в 2008 году была бомбежка и что нас бомбили. Многие мне говорили даже, что вы врете.
Вы сказали, что вы советский человек, соответственно, то есть вы бывали и в Цхинвали, и в Сухуми, если вам довелось.
Где бы вы? Мы в да. Море, в детство, это все Сухуми, Гагра, это Пицунда, это все мое детство, конечно. И в Джава мы отдыхали, и в Цхинвали бывали. Да. К сожалению. Мне кажется, понадобится время какое-то, и люди должны забыть все то, что происходило. И когда все это забудется, наверное, люди сами начнут уже мириться. Никакая политика здесь не поможет, если народ сам не придет к этому.
Да, вы оказались на грани очередной смены профессии.
Работу я не искала, честно, но сидя дома, мои с дочкой украшения начали делать, потому что дома сидеть все время, это очень утомительно, и сейчас, знаете, вот когда сидишь дома, это ничего, а когда заставляют дома сидеть, это еще хуже, вот, так что профессию менять сейчас мне уже поздно, наверное, да, я была филологом, потом стала гидом, но... Не знаю, сейчас, наверное, уже не поменяю, но начала учить рисовать. Искусство меня подтянуло, понимаете, как-то украшения делаю. Сейчас с удовольствием занялась бы прикладным искусством, вот с удовольствием. Но пока для этого нужна территория, нужны финансы, все такое, чего у меня нет. Я люблю учиться, так что я могу еще. Да, кстати говоря, пока вот этот ковид начался, я еще греческий язык начала, так что не знаю, может, и возобновлю. Вот такие дела у гидов сегодня.
С гидом Дали Читишвили беседовала моя коллега Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
И завершает нашу программу обзор юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила для нас Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с заседания парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. Главной темой обсуждения парламентариев стало обращение группы предпринимателей, у которых возникли проблемы с Комитетом экологического, технологического и строительного надзора республики. Председатель комитета Алан Алборов рассказал, что предприниматели жалуются на огромные штрафы, выписанные упомянутым комитетом. Среди них есть предприниматель, на которого был наложен штраф в размере 350 тысяч рублей, а это для костинского предпринимателя огромная сумма. Технадзор выписывает предпринимателю постановление из 23 пунктов, которые практически невозможно реализовать на территории республики. Технадзор требует лицензированного эколога у предпринимателей, чтобы он имелся у них в штате. Это на сегодняшний день невыполнимое условие, подчеркнул Алан Алборов. В свою очередь, глава технадзора Таймурас Кулухов, который также присутствовал на заседании, отметил, что можно пройти двухнедельные курсы с условием выдачи сертификата, чтобы у каждого предпринимателя имелись элементарные знания. Каждый предприниматель обязан знать природоохранное законодательство и соблюдать его требования. Эти двухнедельные курсы можно пройти и дистанционно, и выехать за пределы республики, цитирует Кулухова, Южная Осетия. Газета «Республика» пишет о милитаризации Грузии. Поводом стало заявление министра обороны страны Ираклия Гарибашвили. «Я могу ответственно заявить, что наша армия сегодня гораздо сильнее, чем в 2007 или в 2008 году. Это оценка наших стратегических партнеров – США, других государств, членов НАТО», – сказал министр. «Уровень подготовки наших войск, наших военных почти удвоился или даже больше», – приводит цитату «Республика». После автор достаточно подробно рассказывает об оборонной сфере в Грузии и выражает мнение, что Южная Осетия ведет себя слишком беспечно. В нашей республике есть оптимисты, которые объявили о победе над Грузией и даже определили для этого конкретный день победы – 12 августа. Но все перечисленные выше факты говорят о том, что победа еще не полная. В августе 2008 года мы одержали верх в битве, но не в войне. Поэтому нам в республике необходимо держать порох сухим, пишет автор еженедельника. Хотя на данный момент безопасность Южной Осетии обеспечивает российские войска, размещенные в республике, нельзя расслабляться и самим, потому что элементарно есть большое различие между защитой своего отечества и выполнением обязательств, закрепленных договором. Именно поэтому в свое время наша газета фактически кричала о недопущении сокращения собственных вооруженных сил. Другой вопрос – ополчение. Уличные бои в Цхинвале в период пятидневной войны показали действенность именно иррегулярных сил обороны. Но этот вопрос ни в коем случае не снимает проблемы необходимости возвращения численного состава нашей армии на исходные позиции, пишет «Республика». Информационное агентство РЕС пишет о проблеме жителей Южной Осетии, граждан России, которым полагаются объявленные в России выплаты на детей, но они не могут их получить из-за закрытия границы. Этой проблемой занялся житель Южной Осетии Казимир Каджаев. Он рассказал агентству, что с этой проблемой столкнулась и его семья, и тогда он придумал выход. Через знакомых он начал вести переговоры с российским почтобанком, и все получилось. Изначально они не доверяли мне, столкнулись с некоторыми проблемными вопросами, которые постепенно решили. Я заверил людей, с которыми мы работаем, что никаких левых карточек на подставных лиц не будет, и все действия будут в рамках правового поля. После сотрудники банка предложили мне схему, согласно которой люди смогут получать выплаты, отметил он. Карточки по доверенности оформляются на одного человека, который и привозит их в Южную Осетию. После по паспорту начинают их выдавать. А после оформления документов на выплаты деньги автоматически поступают на банковскую карту гражданина. А с карты снять деньги можно уже через банкомат в Южной Осетии. С этой проблемой столкнулось очень много людей. По словам Каджаева, накануне к нему обратилось около 200 человек, и так практически каждый день. Он добавил, что намерен по этой же схеме разработать систему перевода пенсий. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.